Это Катя.
Рима, здесь и ты ку-ку.
А это Рима.
Я здесь, Катюша, а ты?
Катя переехала в Испанию.
Просто пипец.
А Рима во Францию.
Я люблю духи. J'adore Dior.
О чем они расскажут сегодня? Слушай подкаст «Иммигрантки».
Там ли ты?
Там, тут. Самое время начать наш третий подкаст. Мы немножко не договорили в прошлый раз, и сейчас прекрасная возможность продолжить. Мне было бы интересно обсудить немножко вот сразу после приезда, как мы адаптировались к новой стране в смысле адаптации к языку. Все-таки это совершенно другой язык. У тебя французский, у меня испанский. Понятное дело, что у тебя уже был какой-то французский бэкграунд. Но интересно, как вот проходили первые дни, как, насколько свободно ты себя чувствовала, общаясь где-то, покупая кофе в кафешке или просто осуществляя какие-то, знаешь, ну, ежедневные операции, походы в супермаркет, еще куда-то. Как проходили первые дни на работе тоже, потому что там же тоже непросто. Я, кстати, с кем не разговариваю, все рассказывают, что во Франции работать кому-то из другой страны, это просто пипец.
И на этом месте пип.
Потому что все французы очень, как бы это сказать помягче, mean, очень такие неприветливые. И даже недавно совершенно услышала историю, как один начальник в сфере рекламы, он устроился работать во французскую компанию, а сам он из Латинской Америки устроился работать во французскую компанию. Его задача была создать такую международную среду, так, чтобы все прям были welcome, но он так задолбался, что у него ничего не получалось. И в итоге он ушел оттуда. Вернее, даже добился того, чтобы его уволили. Просто потому что, говорит, с французами это невозможно. Так вот, мне было вот интересно узнать у тебя, как вот ты адаптировалась, как адаптировался твой академический французский к разговорному, расскажи.
Да, действительно, академический французский и французский разговорный — это два разных языка, две разные планеты, которые соприкасаются где-то только в каких-то таких обыденных словах, типа стол, кофе, хлеб, лепешка.
Лепешка.
А мы первые дни, кстати, мои первые дни на работе, это был мой третий день во Франции, это был мой первый день на работе, я практически сразу вышла на работу, потому что нужны были денежки, чтобы где-то жить и питаться. Mm-hmm. С рабочим языком на рабочем месте проблем практически не было, я понимала 80%. Но как только меня приглашали на кофе или на обед, мой процент понимания французского снижался до 10 или до 20. Я не понимала практически ничего, потому что использовалась лексика. Во-первых, разговорная лексика и академическая — это как бы два языка. У каждого, не у каждого, но у многих академических слов есть синонимы разговорные, которые я не знала. Плюс во французском есть еще верлан. Верлан — это такой язык, если мне...
Жаргон?
Верлан — это не жаргон. Потому что жаргон, он есть профессиональный жаргон, есть жаргон каких-то определенной социальной среды, он есть во многих языках. А верлан, как мне кажется, у меня нет такого профессионального мнения на эту тему, верлан, он свойственен только французскому языку. Значит, что такое верлан? Верлан — это язык, это когда мы берем слово, делим его напополам, и слоги меняем местами.
Боже ты мой!
Да, то есть...
Слушай, а нет ли чего-то такого похожего в Швеции, по-моему? Где-то я такое слышала уже.
Может
Они
быть.
Они тоже такое
может
делают.
Может быть, но я...
Ну-ка. И зачем это нужно?
Это было изобретено молодежью, чтобы спокойно общаться перед родителями, чтобы родители их не понимали. Это наш аналог «шнурки в стакане». Когда мы говорим «шнурки в стакане». Так, и я хотела только привести пример верлана. Например, берем слово «фам», что означает «женщина». И «фам», если мы меняем слоги местами, становится «меф». Но верлан пошел еще дальше. И «меф», если мы меняем местами, становится «фэм». Или «фэме». То есть это как бы верлан в квадрате. Не удивлюсь, если они еще дальше будут продолжать.
Ничего себе, а как же это вообще в принципе возможно понимать?
Я на своем примере могу сказать, что для этого надо время и время. Ну, кстати, когда я еще училась в университете, нам объясняли принцип Верлана, потому что все-таки Верлан — это часть языка. И язык меняется, это нормально. Язык живет своей жизнью, и надо его изучать. Mm-hmm. Но я знала буквально 2 или 3 слова. И когда приехала во Францию, для меня открылся просто весь словарный запас, который я даже не подозревала о его существовании. И пришлось учить заново.
Ничего это себе.
Как практически учить язык заново.
Скажи, когда наступил тот момент, когда ты вот в очередной раз вышла на кофе со своими коллегами и почувствовала, я все понимаю, или я там понимаю 90%. Было у тебя какое-нибудь такое вот озарение, что вот, что-то произошло.
Да.
Как-то незаметно вдруг я осознала, что я все понимаю.
Это, наверное, было спустя 6 месяцев по окончанию моей стажировки, когда я стала понимать. Но говорить все-таки еще было сложно. Говорить было сложно, наверное, еще долгое, очень долгое время.
Угу.
Но мне так повезло, что я очень быстро познакомилась с моим горячо любимым молодым человеком, который уже не молодой. Я также очень быстро к нему переехала. И я первое время пыталась говорить с ним по-английски, но он мне очень быстро дал понять, что надо говорить по-французски. Вот. И, наверное, это продолжалось практически год, когда я еще вставляла английские слова. Я и до сих пор их иногда вставляю, потому что я забываю некоторые французские. И, как ни странно, мне очень помог еще телевизор. Я стала смотреть французское телевидение. Нормальные передачи, не типа там «Дом-2» или что-то в этом роде.
Ты с субтитрами смотрела?
Нет, без субтитров.
Ага. Ну вот, вывод, значит, получается такой. В первые дни после приезда и вообще первые месяцы нужно окружить себя людьми близкими,
да,
которые бы с тобой общались только на французском, ну, только на языке этой новой страны. Ну и потом тоже впитывать этот язык где только можно, в том числе и вот по телевизору, радио, наверное, тоже помогает. Если кто фанат радио.
Да, радио, книги, фильмы.
Фильмы, да.
Да, любой источник информации на языке. И надо запретить себе говорить на каком-то другом языке.
Да, но это тоже опасно. Можно забыть русский.
Ну, можно делать исключение.
Подкаст «Иммигрантки».
У меня, слушай, история немножко другая. Все-таки испанский я совершенно вообще не знала, просто ноль.
Так.
Я начала с того, что я посмотрела горячо наше любимое шоу «Полиглот».
Да.
Вот там, ну, кто не знает, это шоу шло на канале «Культура». И, по-моему, зовут учителя там Дмитрий Иванов, если я не ошибаюсь. В общем, он предлагает такие простые конструкции, просто что, разбирает просто, как строится предложение в каком-то новом языке. Там есть несколько курсов. Вот я смотрела как раз испанский. Ну, там и французский был тоже, и другие. В общем, на базовом уровне, просто на базовейшем уровне начинаешь уже просекать структуру предложений, какие-то основные местоимения, глаголы тоже основные, потому что он утверждает, что глаголов, которые чаще всего используются в речи, их всего, наверное, 40-50, может быть. Вообще слов, которые мы используем, около 250-300 ежедневно. То есть их не так-то много. Если ты разберешься в том, как строится предложение, то это уже легче всего гораздо воспринимать. Поэтому потом, вот, когда случались мои такие приезды длительные в Испанию, еще до переезда, я сразу же пошла на курс испанского интенсивный. Здесь есть масса всяких школ. Вот, и, конечно, выбор школы очень зависит от того, что ты хочешь от этой школы получить. Некоторые хотели получить визу студенческую. Ее выдают только специальные школы, там у них должна быть определенная лицензия на, ну, то есть ты можешь эту визу получить только вот учась вот в одной из этих лицензированных школ, по-моему, там они как-то называются относящимися к системе Сервантеса или что-то такое. В общем, короче, неважно. Например, вот есть такая школа Медитеранио в Барселоне, где училась я, была еще другая школа Lingua Schools. Вот Медитеранио точно относится к этой системе, потому что там был народ, который получал визы по вот этим документам из школы. А Lingua Schools, это была первая моя школа. Я вот не знаю, насколько она там лицензирована или можно ли там участь в ней, получить разрешение на пребывание, визу. В общем, самое важное было, если ты действительно хочешь выучить язык, как было в моем случае, то есть виза не была приоритетом. Вот вариант учиться 4 часа в день, 5 дней в неделю, это просто отличный вариант, потому что ты не так сильно устаешь, но в то же время тебя конкретно полощут в испанском. Вот, при этом никто с тобой, конечно, говорить ни на английском, ни на каких-то других языках, кроме испанского, не будет. То есть там буквально все объясняли на жестах. И это было просто удивительно для меня, что можно настолько преподавать актерски совершенно, что тебе больше не понадобится ничего, кроме вот твоего испанского и жестов, чтобы объяснить студентам, да, какие-то основные слова и понятия. Это удивительно, как мы понимали. И ведь все же понимали. Вот это было просто для меня шоком.
Да, да.
Вот. И там я проучилась первый раз, по-моему, месяц, 4 недели. Там какая-то понедельная оплата, по-моему.
Так.
В общем, есть такой вариант, а есть еще вариант учиться. Здесь есть такие как бы публичные школы, общественные школы испанского и вообще других языков. Вот я не знаю, можно ли... Там обучение очень дешевое, но там проводится лотерея. То есть там обычно очень много заявок на обучение это. И проводится лотерея, выбирают случайным образом тех, кто попадает на курс. Вот. И там, не знаю, какая-то документация должна быть. Может быть, уже нужно быть резидентом Испании для того, чтобы учить язык в этой школе. Может быть, нет, вот я не уверена.
Ага.
Для коммерческих школ там, конечно же, не нужно никакой документации. Иногда даже туристы, приехавшие в Барселону, могут пойти, если, допустим, они находятся в Барселоне, не знаю, недели три, недельку-две поучиться на этом курсе без проблем. Вот. Хотя потом у нас там в этой Lingua Schools разгорелся скандал, потому что выяснилось, что наша любимая преподавательница, она ушла, и она объяснила это тем, что они очень затягивают обучение, чтобы больше, так сказать, высосать денег у людей. Вот. И поэтому программа была, по ее мнению, становилась неэффективной, и она поэтому не выдержала там и ушла. Ну, хотя она была просто замечательная преподавательница, кому надо, порекомендую. А я перешла потом уже в следующий свой приезд вот в эту школу Медитеранию. Там тоже своя система. Ну, в принципе, примерно аналогично. Там были, как была грамматика, была разговорная очень много практики. И потом тебе по итогу выдают, ты сдаешь, конечно же, экзамены такие, там есть этапы, тебе выдают сертификаты. Вот я за 2.5 месяца обучения в общей сложности дошла до сертификата B1.2, по-моему, у меня был.
А, это неплохой уровень B1.
Да, да. Ну, вот это особенность вот этих интенсивных школ. То есть там, если действительно ты заинтересован выучить язык, то ты можешь это сделать довольно-таки быстро. Проблемка началась тогда, когда я уже вышла из этой школы и начала общаться. И вот тут-то я и обнаружила, что, ну, в принципе, на разговорном уровне я могу что-то говорить, вот, но мой уровень языка, он застопорился на вот этом вот B1.2. И мне кажется, до сих пор он, ну, может быть, чуть-чуть подвинулся, усовершенствовался, но дальше он не двигается. Все-таки, чтобы изучать какие-то более сложные грамматические конструкции, еще что-то такое, там уже углубляться в язык,
да,
нужно не только разговорно практиковаться, но еще и заниматься именно, не знаю, чтением.
Надо читать, писать.
Да, то есть вот это уже что-то более...
Активно общаться, да.
Advanced. И было, конечно, очень интересно на первых порах, потому что замечаешь по особенностям языка, также особенности какие-то менталитета, испанцев, например,
так.
Для меня было открытием. Ты приходишь в магазин,
так.
Ты там что-то выбираешь, и, ну, допустим, тебе нужен какой-то размер, да, платье, предположим.
Ага.
Ты говоришь, можно мне вот этот вот размер?
Так.
И тебе отвечает девушка-консультант, у меня этого размера нет, но у меня есть вот этот, сейчас я
так.
Принесу его.
А во Франции то же самое, кстати.
И у них какая-то такая вот философия, да. Она говорит, yo no tengo este tamaño, pero te traigo otro.
Да.
То есть они говорят так, как будто они владельцы магазина, консультанты.
Да.
И то же самое отношение ты чувствуешь в любом ресторане от любого официанта. У меня нет сегодня там, вот этого, допустим, без лактозного молока, но есть вот такое-такое-такое-то.
Что это не Артега.
Да, и нет такого как бы коллективизма. У нас нет вот этого, у магазина нет вот этого. То есть они как будто сами за себя говорят, сами за себя позиционирует это так, что вот как будто чуть ты думаешь, ну, неужели он владеет этим рестораном? Но потом ты вспоминаешь, что ты находишься в Заре где-нибудь. Думаешь, ну, нет. Да-да-да. Что еще мне было очень интересно, это, например, как они относятся к тому, что у них, допустим, кто-то совершил ошибку. Например, я уронил вазу. Или я уронил телефон. Они говорят, «Se me cayó телефону». Телефон у меня сам упал.
Само?
Ваза разбилась. То есть там, не знаю, не я опоздал на рейс, а рейс там улетел. Ну, то есть у них вот нет такого приписания себе собственных ошибок. Они как-то это так все списывают легко на окружающую среду. Мне тоже это очень было интересно наблюдать, потому что я там иной раз тоже могу там прикрикнуть на мужа и сказать, ты что ты тут разлил? Он такой, у меня разлилось. Ну как бы само. Я тут ни при чем.
Подкаст «Иммигрантки».
Ты вот замечала какие-то такие интересные особенности языка? И, может быть, какие-то слова тебя повеселили на первых порах?
Особенности языка я не замечала, может быть, потому что уже давно в нем плащусь, как ты говоришь. Но я до сих пор удивляюсь, как много слов было заимствовано из французского языка, как много слов перешло в русский язык.
Да.
Например, все слова, связанные с театром. Партер. Когда мы говорим партер, нам кажется, что
бордюр.
Это... Бордюр. Бордюр. Но мы в Казани говорим не бордюр, а... Как же мы говорим?
Поребрик.
Поребрик, да. Не знаю, почему.
А что это у вас питерский жаргон?
Да, я...
Питерский словарь.
Да. Но, может быть, это было связано с тем, что во время Второй мировой войны из Питера были эвакуированы предприятия в Казань. Я подозреваю. У меня нет других объяснений, почему. Но я помню, что мама мне всегда говорила, чтобы я не ходила по поребрику. А я до сих пор по нему хожу. Так вот, например, слово «портер». Мы его воспринимаем как одно слово. А если мы переведем это на французский дословно, это означает «на земле». И действительно, «портер», он на земле.
А, «портер», точно ведь.
Да, «портер», да, действительно. А ложа — это уже наверху.
На испанском бы это...
«Портера», да.
«Портера». «Портера».
Какие там еще были слова? Остальные есть еще всякие ложи. Ну и ложи — это, естественно, тоже из французского. Галерка.
Надо же.
Галерка, да, на самом верху.
Какое сильное влияние.
Да, да, действительно, очень много.
А мне, знаешь, муж всегда очень смеется до сих пор. Потому что есть какие-то слова, которые, например, у нас в русском обозначаются одним словом. Например, кость. А кость может быть человеческой, да, кость. Там, не знаю, в рыбе кость, косточка в какой-то вишне, не знаю, в персике. А в испанском это все разные слова. Например, у них есть слово «костиллас», которое очень похоже на кость, да? То есть я сразу запомнила «костиллас», думаю, ну, это косточки.
Так.
Оказалось, что это ребра, угу. Только лишь ребра.
Ага.
Поэтому, когда я говорю на «костиллас», когда там я ем рыбу, я говорю, у этой рыбы есть много «костиллас». Все начинают ржать. Или когда я говорю, что, например, есть костилья в авокадо,
так.
Тоже тоже все смеются. Или, в принципе, вот когда какую-то кость там называешь в теле костия, опять же, это не костия, потому что есть huesos, так. Это все другие человеческие кости, рук, ног, там все остальное, вот, кроме ребер. Потом у них есть semillas, это косточки внутри фруктов и прочих овощей, вот. А в рыбе у них espinas, то есть как бы шипы, espinas. И для растений, которые тоже имеют шипы, они тоже говорят espinas. Там у розы, например, да. espinas.
И во французском, вот. Кстати, похоже это слово. Лиза, эпин. Шипы.
Да. Не могу привыкнуть к тому, что есть много разных косточек и костей. Вот. А еще был забавный случай, когда я приехала, и первым делом я записалась на классы, на уроки йоги.
Так.
И когда приходишь, там нужно, тебе дают анкетку такую заполнить. И там есть такой раздел, какие у вас проблемы. Ну, то есть, чтобы преподаватель знал, там, если у тебя там какой-то, не знаю, там сломанная нога была или еще какая-то травма. Вот. И я в тот момент, у меня были проблемы с шеей.
Так.
Я написала, у меня проблемы с шеей, что, в общем-то, tengo problemas, me duele, у меня болит шея. Я написала culo. А culo это задница.
Кстати, во французском тоже они очень похожи, эти два слова.
Да. И я смотрю... Этот парень, который меня принимает анкетку, начинает так улыбаться и показывать ее всем остальным, кто там мимо проходит. Говорит, простите, что у вас там болит? Я говорю, аль куло, и показываю на шею. Он говорит, аль куэйо.
Отлично. Да, во французском то же самое. Шея — это ку.
О, очень похоже.
А задница — это кю. И здесь главное, да, здесь главное правильно произнести, чтобы также не опозориться на публике.
Да. Интересно еще, тут типичное, что обычно все русские, особенно женщины, вспоминают, когда после переезда они идут на рынок покупать курицу, пойо, а мужской член, мужской половой орган — это пойо. И когда они просят большую курицу, все начинают дико гоготать и говорят, что да, у нас есть.
Но мы вам не продадим.
Да, это не продается. Есть вообще, конечно, массу таких очень похожих слов, которые постоянно путаются. Не знаю, там, как, например, волосы пело и собака перро.
Перро, да, пело. Перро.
Перро. Я постоянно путаю кальсетинес, это носки,
так.
С кальсонсиос.
Штаны это, нет? Или трусы?
Это трусы.
Да.
Кальсон. Трусы, ну, мужские трусы.
Да, по-французски это кальсон, мужские трусы. А носки шоссет.
Как?
Шоссет. А мне, кстати, тоже было пару казусов. Из таких самых смешных это был моя первая неделя на новой работе, где я сейчас работаю. 3 года назад у меня была встреча с партнером, и она меня рассказывала о нашем клиенте, там что, как это. И в какой-то момент она меня попросила, чтобы я ей сделала анализ ее расходов во время ее путешествия в Детро. И я не поняла слова Детро. Но так как это был партнер, и это была моя первая неделя, я сделала умный вид, я сказала, да, все окей, под проблем, мадама. И я записала по-русски слово «детро». Я ушла к себе в кабинет, и так как это была моя первая неделя, мне было стрёмно спрашивать у коллег. Я, значит, сидела, смотрела, думала на это слово, думаю, что же это значит? И потом вспомнила, что мой клиент, он в автомобильной индустрии, а в Детройте... Очень развитая автомобильная индустрия. И так до меня дошло, что слово «Детройт», город Детройт, по-французски это «Детро».
«Детро».
Это, да, это другое произношение, да.
Да, ну, конечно, французский это просто... я не знаю, как это читать, все эти вот эти «труа». Это какой-то космос.
Бордо, да, это совершенно. Пишется Бордокс, читается Бордо.
Mm-hmm.
И у меня был один смешной случай уже с моим горячо любимым. Когда накануне моего дня рождения он меня спрашивал, что тебе подарить, дорогая? Я ему говорю, что, мой дорогой, я очень люблю Dior, но имела в виду духи. И дословно я ему сказала, что я люблю духи, j'adore Dior.
Ага.
Только по-французски это звучало, ты можешь мне подарить Dior? J'adore Dior. И он подумал, что я люблю Dior, и подарил мне на день рождения духи Miss Dior. Когда я открыла, я ему говорю, я тебе человеческим языком сказала, что я j'adore. Я хочу духи j'adore. А он мне сказал, ты же сказала, что любишь Dior. Я говорю, нет.
То есть тебе нужно было сказать j'adore, j'adore Dior.
Да-да, это вот как из этих, из видео в ТикТоке, когда вер-вер, вер-вер, вер-вер. Или мюр-мюр, мюр-мюр, мюр-мюр.
Да-да-да. Тут еще, кстати, часто путают, например, чупито. Чупито — это шот алкогольный, то есть это может быть там, не знаю, водка, еще
выпить.
Что-то.
Стопка, стопочка.
Да, стопочка, да-да-да, именно. И чупете — это соска детская. То есть там такие случаи бывают, что там в госпитале, ну, в больнице к новорожденной там подходишь и говоришь, ой, уже принимаешь сосочку, чупите.
Да-да-да.
Вот, и все медсестры в шоке, потому что ты-то имел в виду соску,
да,
а сказал...
Стопку.
Стопочку. Судьба будет ребеночка предопределена. Очень много похожих слов, и кто-то, я читала тоже истории смешные, путает. Конечно, пардон, это все не цензурщина.
Мы забипим, мы бип-бип ставим.
То есть есть рожок вафельный, да, для мороженого, который называется коно.
Так.
Вот, конус, ну, типа конус. А есть коньо, и это, ну, относится к женским половым органам. Вот, и когда ты просишь как бы мороженое тебе в рожке...
Тут главное не иметь дефекты речи и правильно произносить все звуки гласные, согласные. Я думаю, стоит потренироваться на скороговорках, да, прежде чем идти в испанские магазины.
Да, да, да.
Чтобы не было казусов.
А еще вспомнила забавную историю. Я когда только приехала, и я познакомилась с друзьями моего молодого человека на тот момент. Вот, ну, а теперь уже и мужа. Мы встретились как-то у них дома, и они что-то так рассказывали увлеченно. Ну, я, естественно, понимала, наверное, процентов 10, а может и 5, только там местоимение,
ну, да.
Глагол «иметь» и все
или
такое.
Или только жесты.
Да-да-да. И они рассказывали, ну, как-то с очень нейтральным выражением лица какую-то историю. Ну, так иногда, так улыбались даже. Вот. И я улыбалась в ответ.
Ага.
Как бы... пытаясь как бы им понравиться, но все-таки
да, да.
Это важные люди так. В жизни моего молодого человека. Думаю, ну, надо как бы не подкачать. Оказалось, что они рассказывали о том, что купили дом на Ибице, и этот дом был оккупирован вот как раз вот этими самыми оккупасами. И они это выяснили только спустя какое-то время. То есть пока они все это рассказывали, я просто как дурашка улыбалась, как бы поддерживая разговор. Вот. Но оказалось, что я не просто неправильно считала их эмоции, но я думаю, что это у нас еще будет отдельный подкаст по поводу общения здесь, насколько оно отличается от общения в России. Пусть эта история будет так, для затравки. Потому что это как раз то самое, что произошло со мной на первых порах. И я, конечно, тогда поняла, что нельзя трактовать такое нейтральное или даже очень дружелюбное, улыбчивое выражение лица как признак чего-то...
Позитивного.
Позитивного, да. Здесь это не всегда так.
Да.
Ну что, спасибо тебе, как всегда. Я радовала тебя слышать.
И я.
Очень интересно послушать про Францию, про твои языковые впечатления. Первые.
Взаимно. Про Испанию тоже.
Я тебе желаю хорошего дня. Ну, а мы вернемся на следующей неделе. Вернемся поговорить об общении в наших двух странах.
Пока-пока.
Пока-пока.
Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст «Иммигрантки».